Всем добрый день, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня в программе «Персонально ваш» наш гость Юрий Пивоваров, историк, политолог, академик РАН. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Добрый день.
Хотелось бы начать с новостей, которые мы уже быстренько забыли, потому что все, что происходит, живет очень недолго. Странная история с Белгородом, где все время происходят какие-то вот то, что власти называют там хлопки, там громкие звуки и так далее, но последняя история была с потерянным боекомплектом, который оказался в центре практически жилого города. О чем говорит вообще эта история и, главное, реакция официальных лиц на нее? И, кстати говоря, народная реакция тоже, потому что, насколько я понимаю, никто никого к ответу не потребовал и не стал задавать вопросы, почему там летают наши самолеты над жилыми кварталами или что-то в этом роде.
Ну, мы имеем известие из Белгорода такого типа примерно или такого примерно типа, да? Потому что Белгород – это не Архангельск. Белгородская земля лежит на границе с Украиной. Соответственно, вооруженные силы Украины достаточно близки дистанция к Белгороду. И естественно, что с ним пока идут военные действия, с Белгородом, с белгородской землей будут случаться какие-то там истории все время происходить. То, что, ну, я не знаю, какая есть официальная версия, и что считать официальной версией, заявление Министерства обороны или командования ВВС, не знаю. Но то, что я читал, это в основном говорит о том, что бомба...
Взрывоопасный предмет, Юрий Сергеевич, мне очень понравилось. Да, взрывоопасный предмет.
Взрывоопасный предмет. На видео было видно, как все это долбануло там и прочее. То, что она выпала. И вот здесь возникает вопрос, а как так? Ну, слава богу, там она не упала на какой-то жилой дом или на какое-то учреждение, где были бы люди. Слава богу, это тоже в кавычках, потому что произошло само по себе ужасно. Вот. Но от этого никто не застрахован, я думаю, любая авиация мира, а тем более, что в российской армии особого порядка нет, как мы за этот год узнали. Так почему тогда у военно-воздушных сил должен быть полный порядок? Они, видимо, такие же примерно, как вся армия. Ну, ко всему прочему, значит...
Ну, я прошу прощения. Да. Просто когда говорят, с народом беседуют, да, вот официальные лица, говорят о том, что вот армия нас защищает. И вот оказывается, что, собственно, население, так называемое, да, оно в этот, как бы, в тех, кого защищают, вроде как бы не включено. Поэтому можно, как сказать, можно таким образом организовывать все свои там задачи военные, чтобы... даже не учитывать, что там есть густонаселенные места, что есть жилые кварталы, в конце концов, что там просто не надо летать. Об этом, оказывается, никто не думает. Это сюрприз.
Ну, нет, может быть, они и думают, но ведь не каждый день летают боевые самолеты над городом Белгород. Но я думаю, что это все связано с тем, что это прифронтовой город фактически, понимаете? Поэтому самолеты будут летать где угодно, как им удобнее. Ну а то, что нету, в общем, порядка и в армии, и в военно-воздушных силах, это очевидно, и результаты очевидны. Я вот тут на видео как-то смотрел и слушал интервью с Людмилой Нарусовой, да? Значит, членом Совета Федерации, как сейчас говорят, сенаторами, хотя Совет Федерации в русской традиции не сенат, это разные вещи. Но теперь это официально так звучит, поэтому я могу тоже употреблять слово сенатор. И она говорила, что ну а где, собственно говоря, армия? Она все говорит про армию говорит она. А ее нету. Говорили, что она уже на 70% значит, перевооружена и имеет современнейшее оружие, вполне, так сказать, подходящее для отстаивания безопасности России. Да где же вся эта армия, где эти люди? И почему, а я задаю себе вопрос, а почему так болезненно проходит мобилизация? Почему очень многие бегут и уже сбежали и не хотят воевать? И все время власть выискивает какие-то, так сказать, крючки, на которые она будет ловить этих не желающих или не особенно желающих воевать. Потому что ведь на самом деле непонятно, а за что идет война? За что идет война? Официальной цели – это денацификация Украины и демилитаризация. В результате Украина имеет оружие на своей территории больше, чем когда-либо в своей истории она имела, а денацификации быть не может, потому что там нет нацистов. Они есть там 1-2%, больше они не получали на выборах, значит, Верховный Совет Украины, Верховную Раду. Но они есть и в России, и в Польше, и в Швеции, где угодно. Это естественно, какие-то крайне левые, крайне правые. Это нравится или не нравится, но это вот наличие, так сказать, этой ситуации в политических системах разных стран очевидно совершенно. Вот. Пытались также провести деэлектрификацию. И, видимо, здесь хорошо поработали, потому что результаты таковы. Но украинские инженеры и рабочие, а также помощь европейцев, американцев, они как-то спасли эту страну, наш братский народ, я цитирую президента Российской Федерации, от полной темени и отсутствия электричества, которое в современной жизни невозможно. Да? Она построена на наличии электричества. Где эта армия? Почему нужно разрешать какому-то ЧВК «Вагнер»? Что это такое вообще? Откуда они взялись? Какой юридический статус? Почему они там, кто они разрешили ездить по колониям и набирать значит, уголовников, как мы знаем, потом запретили, потом вроде бы опять разрешили. А что, у нас нету своей профессиональной сильной армии?
Профессиональной нет, как выясняется.
Но я под профессиональный имею в виду не в том смысле, что там не по набору, а тоже и не в этом смысле. Я имею в виду профессионально умеющие воевать. В конечном счете, неудачно начав Великую Отечественную войну, советская армия, это предшественница российской армии, она все-таки перестроилась и дошла до Берлина и обеспечила победу в этой войне и сыграла решающую роль. И в Первую мировую войну, могу как историк сказать, русская армия вела себя очень достойно. И всякие легенды и вранье, что Россия проиграла Первую войну, армия развалилась, это ерунда. Она выполняла все свои задачи, которые были подставлены перед ней, как верховным главнокомандующим, которому с 15-го года был император Николай II, так и союзниками, то есть Антанты, англичане, французы, наши союзники. Мы выполнили все, так сказать, обещания, мы вывели Австро-Венгрию из войны, мы разбили австрийскую армию, мы устояли, в общем, перед немцами, хотя потеряли какие-то территории. И, в общем, к началу 17 года российская армия имела все вооружение, которое необходимо для того, чтобы бороться с Германией. Вот. И, ну, я могу и дальше в истории идти и показывать примеры, когда российская армия очень профессионально защищала свою родину. И я думаю, что сейчас этого быть не может. Не только по растяпству, коррупции, воровству и так далее, расхлябанности всяческой, которая во многом определяет жизнь страны, не только в военном секторе. Это связано с тем, что все-таки цели войны не ясны. Понимаете, когда Высоцкий пел в песне «Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт», я не считаю, что 23 февраля 22 года моя Родина была в опасности. Не считаю. Никакие там никакие войска НАТО ими не пахло. Никакой украинской армии не пахло, что она наступать собирается. Они же не безумцы. Поэтому люди не знают, а за что воевать, так сказать, за что? За ЧВК Вагнера? За каких-то миллиардеров, которых там отнимают, то не отнимают яхты, за них воевать? Тех, которые ограбили уже народ и так далее.
Послушайте, Юрий Сергеевич, но ведь да. Есть же конкретные, предлагаются конкретные бонусы, и они действительно предлагаются, помимо платы, которая предусмотрена и для обычных мобилизованных, для призывников, которые подписали контракты, и даже для так называемых добровольцев. Есть еще всевозможные принимаются решения, там дополняются законы о всяких льготах для, так сказать, ветеранов этих боевых действий. То есть просто за идею даже и не предлагается идти. Предлагается за деньги, за выплаты, за там, награды, за какие-то, не знаю, там, снятие каких-то, ну, в случае с судимостью там, тем более, каких-то ограничений и какие-то там поражения в правах, а наоборот, наделение новыми правами. Это может работать? Как способ?
Видите, работает-то плохо. Ну, видимо, я не против того, чтобы люди получали там деньги, бонусы, там, я не знаю, все такое прочее. Чем лучше людям, тем лучше вообще. Значит, но воюют все-таки в конечном счете не за бонусы, не за деньги. Вот за Родину действительно воюют, когда ощущают, что она в опасности, что завтра враг придет, сожжет твой дом и убьет твоих родных. Вот тогда начинают воевать всерьез. В любом случае, в русской истории это так. Так было в 1812 году, Первая Отечественная война. Так было вот с 1941 по 1945 годы, Вторая Отечественная война. Но так не было в Афганистане, потому что, а что мы делали в Афганистане, я не знаю. Что мы делаем в Сирии, я не знаю. Мне сейчас начнут доказывать, что геополитически это важно, не знаю. давайте сначала построим дороги, проведем в газ. Мне тут одна женщина рассказывала, что у них в Тверской губернии в маленьких поселках, селениях никакого газа нет, и люди не знают, что делать, и не знают, куда, так сказать,
вообще бить. Я полностью подтверждаю, да, даже несмотря на наличие настоящего газопровода, проводить газ, который проходит совсем недалеко от этих деревень, проводить газ туда никто не будет. Просто никто не будет. Таких денег нет ни у кого.
Я читал, это, я не знаю, указ, распоряжение, или что президент Российской Федерации Путина, что газификация должна быть тотальной, полной и бесплатной.
Ну, Юрий Сергеевич, мы же понимаем, что деньги все-таки они заканчиваются. Невозможно тратить деньги на все сразу. А вот сейчас выбрали, на что стоит тратить деньги, в том числе, да, и на эти выплаты, и на эти вооружения и так далее. Кстати, о вооружениях. А у нас каждый год нам показывали, в Москве уж точно, показывали, как мощна именно техническая часть вот наших вооруженных сил. Через Москву несколько раз там репетиция проходила, проводилась новейшая техника. Танки вот знаменитые, которых мы все знали, там и все прочее. Парады. Парады, собственно, для этого и проводились. Вот теперь интересно, парад опять должен быть.
Но
любопытно, что те же танки, там, которые показывались, или те же там какие-то роскошные там, боевые машины,
арматы.
Да, арматы, они только сейчас заявили, что, возможно, они будут принимать участие там, в каких-то боевых действиях. А для чего они, в принципе, были эти все новинки-то, если для боевых действий используется какая-то другая техника, и, как говорят, не такая новая?
Ну, значит, количественно их совершенно не хватало, чтобы сразу бросить на фронт, что военно-промышленный комплекс России, хоть он и большой, и мощный по-прежнему, он не успевает, видимо, делать такое количество танков, которые потребны для обороны, для наступления, вообще для ведения боевых действий. Нет, ну, совершенно очевидно, даже вот мне, человеку далеко, не военному, гражданскому и не военному эксперту по профессии, совершенно очевидно, что российская армия экипирована гораздо хуже, чем то, что сейчас союзники, то есть союзники Украины, предлагают Украине. И то, что они там проходят переобучение, солдаты, офицеры, это говорит о том, что вот наша армия, она мало развивалась, она не совершенствовалась. Знаете, с одной стороны, такая вот жесткая вроде бы внешнеполитическая линия, что вообще от тайги до британских морей, и что мы особая цивилизация, что хранители таких-то ценностей. Так храните эти ценности, сделайте хорошие самолеты, хорошие пушки. Не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы защищать. Вот. И
Да, но просто мне интересно, как вам кажется, как должны воспринимать сейчас граждане вот традиционную демонстрацию наших достижений, потому что когда это происходило, простите, в мирные годы, людям очень нравилось, ходили посмотреть, там в Москве я регулярно это наблюдала, как вдоль трассы, вот даже во время репетиции стояли люди, разглядывали, вот любовались этой техникой. Я не знаю, что в ней красивого, но это как бы дело вкуса. А теперь, как вам кажется, восприятие может измениться? И вообще этот парад, он будет иметь какой-то иной смысл для граждан?
Я не знаю, я не могу говорить за всех граждан. Для меня нередко поведение граждан, как масса граждан, необъяснимо, но у меня есть знакомые прекрасные люди, там молодые, профессиональные, которые полностью разделяют все то, что говорится по телевизору, хотя они люди уже компьютерной эпохи, просто по возрасту своему, то, что говорится по телевизору и совершенно закрыты для какой-то там, ну, не знаю, рефлексии, самокритики, и вообще, так сказать, к какому-то такому реальному отношению к тому, что происходит. Но на параде покажут хорошую, наверное, технику, которая в каких-то образцах существует. Ну, что еще? Ну, вот и все. Вот и все. Ведь это парад победы, а от победителей уже почти никого не осталось. Просто физически, по законам природы, ветеранов почти не осталось. А для новых поколений, не для моего, например, а вот для вашего, 9 мая это... В общем, ну что нам, так сказать, какой-то день, когда русские войска вошли в Париж там, в 2014 году? Никто же этого не помнит. Ну, знают, что вошли, и все. Знают, что в 1945 году советская армия там завоевала Берлин, уничтожила фашизм и прочее. Это знают, но это было давно уже.
Но, тем не менее, государственные структуры, скажем, которые занимаются идеологией, так или иначе, все равно все последние годы вносят вот эти вот мысли о том, что вот мы главные, мы единственные там, противники фашизма вообще в мире, все остальные фашисты. Мы вот последний оплот, там, не знаю, здравого смысла. И поэтому победа, которая произошла много-много лет назад, она как бы все время с нами. Это как вот средневековые какие-нибудь, не знаю, там, работы живописные. Там все участники библейских событий, они все в современных костюмах. У нас то же самое с победой, вы не находите? Поэтому, мне кажется, это не история, которая была давным-давно, это то, что происходит постоянно. Так, во всяком случае, это представляется.
Но все это есть результат такой совершенно бесстыжей, бесстыдной эксплуатации вот этой вот великой победы и великой жертвы, которую принес наш народ. Потому что, по мнению некоторых военных историков, погибло не 20 миллионов, не 26 миллионов, как говорили раньше, а более 40 миллионов человек. Погибли не только на фронтах войны, умерли там от холода, голода, там, в том же Ленинграде, в лагерях из-за непосильной работы. Но, тем не менее, это все жертвы войны. Понимаете, война нанесла страшный урон СССР, России прежде всего, поскольку Россия самая большая в количественном отношении, так сказать, республика бывшего СССР. Но это все-таки праздник. Вот, для меня это семейный праздник, потому что мой отец и его братья воевали, были там ранены, один погиб и так далее. Но разумеется, что последний год в известном смысле девальвировал 9 мая вот как такой символический великий день в российской истории. Девальвировал, потому что что делает? Я не знаю, в вашем поколении пили такую песенку «Киев бомбили, нам объявили, что началась война», да? Ровно в 4 утра от Киева бомбили. Так вот, это ведь песенка о том, как нацистские самолеты фашистские бомбили Киев. А теперь Киев бомбят российские войска. Да, когда я слышу, что там где-то под Харьковом что-то происходит, я вздрагиваю, потому что у меня там отец воевал, тоже рассказывал, как там происходило, что. Но они защищали родину, а здесь? На Харьковщине какая наша родина? Что там такое? Это братский народ, это братская страна, были, теперь не будут и уже не есть.
Скажите, вот вы приводили в качестве примера интервью Людмилы Нарусовой. Она вообще уникальный вот, сенатор, член Совета Федерации, потому что она, по-моему, единственный вообще из Совета Федерации, кто делает вот эти вот заявления и задает подобные вопросы. А как вы считаете, это, не знаю, героизм или личное просто мужество, или есть какая-то еще причина для того, чтобы появлялись вот в самых, так сказать, элитах, крем де крем буквально, появлялись такие люди, которые вдруг не идут в ногу?
Вы знаете, что я отвечу вам любимой поговоркой Солженицына, одной из любимых. Не стоит село без праведника. Не стоит село без праведника. Понятно, да, что имел в виду Солженицын, что имею в виду я. Теперь ведь Людмила Нарусова уникальна не только тем, что она занимает такую, ну что ли, явную, честную позицию, и которая против течения, против, так сказать, мейнстрима, против большинства подавляющего абсолютно. Она ведь все-таки вдова, а значит, в каком-то смысле, раз она занимается общественной политической деятельностью и наследница Анатолия Собчака.
Ну, говорят, что именно это ее, собственно, и защищает.
Нет, ну, слава богу. Вы посмотрите на лицо Собчака и посмотрите на лицо там современных очень многих политиков, которых мы видим там по телевизору или где-то еще. Вот лицо он, Юрий Афанасьев и другие. Это прекрасные, красивые, мужественные лица. И, в общем, они провели эту самую антикоммунистическую революцию. Они помогли советским народам сбросить вот это вот тоталитарное ярмо. А она была рядом. Я знаю разную критику в адрес и Анатолия Собчака, а потом там и Ксения Собчак, и сама Нарусова. Все это так и не так. Самое главное, что Людмила Нарусова одна голосует или воздерживается против тех решений, которые она считает неправильными. И говорит об этом, и не скрывает. Конечно, ее положение легче, чем положение, там, я не знаю, Алексея Навального. Некому его защищать в верхах. Но, тем не менее, есть и другие дамы и мужчины, которые, может быть, еще более защищены, но они, так сказать, не решаются говорить то, что они считают правдой, то, что они считают своим моральным, нравственным долгом и политическим, значит. Я всячески ее поддерживаю.
Вот скажите, а есть ли ощущение, что все-таки даже основная прогосударственная часть общества и элит, она едина? Ведь мы все время видим, там есть там, какие-то ястребы, есть более умеренные, там все время ссорятся между собой какие-то фигуры. Там вроде бы одни хотят еще больше воевать, другие хотят как-то поскромнее себя вести, кто-то там еще что-то. Но все вроде как бы поддерживают, но по-разному. О чем это говорит вот в таком обществе, как сейчас российское?
Ну, во-первых, я должен сказать, что для любых элит, для властвующих групп, расколы на различные группы, фракции там, и так далее, это нормальное явление, это естественное явление, поскольку иначе быть не могут. Не может быть так, что все тысячи человек думали, ну, абсолютно одинаково. Такого не бывает. Это первое. Опасность заключается в том, что вся эта их возня и все их проблемы там между собой, они являются как бы скрытыми от общества, они непроницаемы, мы ничего не знаем, что там происходит. Мы догадываемся, мы какие-то слухи пускаются, мы покупаемся на эти слухи, которые, может быть, ну, в общем, как это говорил Черчилль, что советская политика – это схватка бульдогов под ковром, да, и что там, что советская политика – это тайна, окутанная загадка, или наоборот, там загадка, окутанная тайной. В общем, это проблема. Проблема того, что нету общественного контроля ни за политикой, ни за военной политикой, ни за международной политикой и так далее. Как же так довести страну до того, что у нас нет ни одного реального союзника? Мне скажут, а весь юг, всемирный юг, там, Латинская Америка, там, африканские страны.
Наш большой брат Китай?
А кто вам сказал, что это наш союзник?
Вот, об этом тоже хотела вас спросить. Было заявление китайского посла во Франции, в Париже. Он сделал там по поводу нынешних обстоятельств несколько заявлений. И, в частности, среди прочего, сказал о том, что вообще границы стран, теперешние границы стран СНГ, бывшего Советского Союза, очень сомнительны. А это несколько взорвало, скажем так, общественное мнение. Но это интересный повод для разговора. Если это посол, дипломат Китая, наверняка это не самостоятельный политик. Это значит, что эта идея существует и в Большом Китае? Это не возможно, он один такой умный?
Не знаю, для меня очень странно это выступление, потому что это не слова дипломата. Китайская дипломатия всегда была очень рациональной, закрытой, сдержанной, аккуратной, взвешивая, так сказать, ситуацию. Всегда была и есть такая. И была еще то, я не знаю, 1000 лет назад, Китай одна из самых древних цивилизаций. И Китай всегда в разного рода конфликтах, куда он сам не был, как бы вот втянут, он вел себя очень так осторожно. Он смотрел, кто возьмет перевес, он смотрел, с кем ему, может быть, кооперироваться или вообще ни с кем. То есть Китай в этом смысле такая страна очень умело рациональная. И это странное выступление посла во Франции, потому что с точки зрения международного права, к которому он апеллировал, все эти три балтийских республики абсолютно легитимны, и никто никогда не, так сказать, ставил под сомнение, в том числе и Москва не ставила под сомнение, чтобы там они не думали об эстонском империализме, однако они никогда не говорили, так сказать, вслух, ну, вернее, говорили когда-то там, что это фашистская страна, когда там памятники снимали, но не более того. Вот. Поэтому я думаю, что это либо какая-то такая вот, ну, понесло человека, потому что ведь китайское посольство во Франции, это было во Франции как раз, это выступление не поместили на своем официальном сайте, и было сделано официальное заявление, что это личное мнение вот этого господина или товарища, но не позиция Китайской Народной Республики. Тем более, что я говорю, что ее никак нельзя обосновать международно-правовыми категориями, понятиями, правилами и так далее. Но, с другой стороны, если глядеть поверх вот этой вот дипломатии, этой шелухи, Китай так по-хозяйски присматривает за территориями на западе от него, так сказать, и на северо-западе.
Вот именно эта мысль меня и интересует. Потому что если можно вот так вот вбросить, ну, допустим, они там дезавуируют это заявление или там скажут, что это частное мнение, но тем не менее вбросить такую идею, что там вообще не только российско-украинские там границы подозрительные, сомнительные и вообще неизвестно что, но и вообще там надо еще разобраться, что там у них Казахстан, там что у них, ну, понятно, там Армения, Азербайджан, там у них действительно огромные проблемы с границами. И вообще это как сказать, это передел мира, новый.
Ну, а что вы хотите? Ведь Китай, я уже говорил, при том, что я не китаист, это надо говорить специалистам по Китаю, и в России, в СССР, и снова в России, всегда была очень сильна китаеведческая школа. Были очень мощные. И сейчас я знаю представителей этой китаеведческой школы, и стариков, и молодежь, так сказать, вот очень
да, мощные. Есть синологи очень мощные, действительно.
Вот. Послушайте только Александра Габуева, да, молодого человека вот вашего поколения, который прекрасно все знает и так далее. Так вот, дело в том, что Китай давно уже участвует в разделе мира, только не так, как в Африке, ЧВК Вагнера, а своими инвестициями. Да? А известно, что кто платит, тот заказывает музыку. То есть он экономическую экспансию осуществляет, пока, во всяком случае, а не военную. Вообще для его политики вообще традиционно действовать такими вот методами более, что ли, sophisticated, более искусными, нежели, так сказать, там, военное вмешательство или... Хотя от этого они тоже не откажутся, если будет надо. Вот. Так что это тоже все очень важно. У Китая есть проблема Тайвань. Да, вот это серьезная проблема, если говорить о внешнеполитических проблемах. И они уже примериваются. Вот недавно были учения, когда они там флотом своим и ВВС окружили Тайвань. И это проблема для Америки, потому что ей тогда придется воевать на два фронта. На Украине и Тайване. И для этого нужны деньги, средства. Нужны, так сказать, реанимировать уже... не работавшие отрасли военной промышленности считали, что больше это не будет нужно. Вот. Это серьезно. Я хочу вам напомнить слова великого русского поэта Иосифа Бродского, который умер в 1996 году, то есть бог знает когда. Он писал: «Эта местность, он имел в виду Россию, мне знакома, как окраина Китая».
Ну, последние все вот эти встречи с китайскими лидерами, там всякие договоренности, касающиеся там и газа, и всего прочего, они говорят о том, что Россия обрела союзника или что Россия на самом деле нашла себе новых проблем, как вам кажется?
Ну, я думаю, что проблемы с Китаем будут множиться, не знаю, с какой скоростью, но они будут множиться. И проблемы территории, на которой Китай уже открыто, официально претендует, территории Приамурья, да, которые были присоединены к России в середине 19 века, и Китай считает, что несправедливо, что это колониальный захват. Да. Тогда Китай грабили все большие державы, и Америка, и Англия, и Франция, и Германия, и Российская империя тоже. Вот. Но Российская империя с ними граничит, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов. Поэтому это гораздо более, так сказать, болезненная штука. Союзники, нет, я не скажу. Они, может быть, союзники в каком-то противостоянии гегемонизму США. Может быть. Но если союзники, то мы очень-очень младший союзник. Да? То есть вот как по старому анекдоту, там, что а кто такой Карл Маркс? Карл Маркс – это, говорит, экономист, говорит, а он дядя Изи – старший экономист. Так вот,
Китай, как вы считаете, будет старшим экономистом в этой компании?
Давно, он давно уже есть. Тем более, что если Китай и зависел в какие-то годы при всех своих экономических успехах от военно-промышленного комплекса СССР, а потом Российской Федерации, то я думаю, что он преодолевает эту зависимость. И напротив, Россия все больше и больше становится окраиной Китая. Вот нефть и газ, а вот... значит, председатель Си отказался, значит, пока, во всяком случае, от строительства вот этого нового, как он называется?
Сила Сибири-2.
Да, Сила Сибири-2, куда китайцы должны были вложить деньги, чтобы получать газ. Значит, но посмотрим. Китай очень и очень неоднозначен. Так и должна себя вести великая держава и ответственное руководство ее. Китай не прорусский, не антирусский, ни в коей мере. Он и с американцами будет договариваться, если найдется площадка для этих договоров и договоренностей, и если это будет ему выгодно.
Ну, в принципе, вообще-то в политике так и должно быть. Политика – это же это не про то, мы любим этих или мы не любим этих.
Ну да. Политика – это не строить заборы, а строить мосты, так сказать. Это известное дело, да, это не я сказал. Вот. Так вот, это да, но военные амбиции, они всегда идут наряду с экономической таким вот гигантской ролью страны. Понимаете, вот Соединенные Штаты Америки – страна мощная экономически, но и очень, так сказать, потенциально военно-агрессивная страна. вот Афганистан, там Ирак, даже не важно под какими знаменами и почему, но тем не менее они готовы, они готовы. Правда, и проигрывают вот из Афганистана. 2 года назад ушли довольно позорно, то есть бежали, бросили там своих людей, которых они обучали годами. Некоторые западные эксперты говорят, что Кремль решил начать войну против Украины, или, как говорят в Москве, военную специальную операцию, именно потому что бегство американской армии из Афганистана показало ее неспособность, ее отсутствие мужества, продуманности и прочее. Что вот это вот ошибочные и в каком смысле позорные, стыдные действия американцев.
Интересно. Интересно, да. Потому что это как-то достаточно примитивный взгляд на историю с Афганистаном, потому что из Афганистана не менее позорно, ну и, в общем, тоже довольно печально выходил и Советский Союз тоже.
Разумеется, для меня, например, как для бывшего советского, ныне русского, российского человека, это, так сказать, я все это видел, и все это было ужасно совершенно, и за что гибли люди, и я видел людей, которые возвращались живыми, но потом у них были проблемы психического характера, нервного характера.
Ну, об этом сейчас, кстати, тоже появляется все больше сообщений о том, что люди, которые все-таки вернулись с СВО, они в мирной, так сказать, в гражданской жизни становятся либо очень тяжело выносимы, либо просто опасны для своих близких, соседей и так далее. Потому что травму лечить как бы никакие законы не предусматривают лечение от вот того, что произошло с психикой этих людей, не только с физическим здоровьем.
Но это известно не только из русской истории. Скажем, после Вьетнамской войны, да, было целое поколение американской молодежи, которая участвовала в войне, которые были психически не вполне адекватны. Это описано, например, Ремарком, то, что было в Германии после Первой мировой войны, Хемингуэем, что было с американской молодежью, и другими писателями той эпохи. А подъем такого бытового бандитизма после Великой Отечественной войны, когда фронтовики возвращались, увешанные орденами герои-победители, но психически они были надломлены. Далеко не все, конечно, но тем не менее. Это известная вещь, с которой России точно уже придется столкнуться. Она начинает сталкиваться. Но когда это будет массово, когда все-таки эта война закончится, и сотни тысяч молодых, сильных мужиков вернутся, либо, так сказать, жутко оскорбленными, что, так сказать, их дело пропало, что они не победили, или, наоборот, страшно гордыми, если они победят. Вот, хотя я не знаю, что значит победа и поражение в нашей ситуации.
Мы поговорим еще об этом тоже. Я хотела бы прерваться на минуточку буквально, чтобы обратить ваше внимание на наш магазин «Кормилец» shop.diletant.media, где вы можете покупать самые разные книги с доставкой на дом, если пожелаете, с автографами из ведущих «Живого гвоздя». И произведения Бориса Акунина продаются, между прочим, с открыточкой от самого Акунина. А я обращаю ваше внимание на книжку Кая Бёрда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Это книга, по ней, соответственно, фильм еще Кристофера Нолана снят, если я правильно понимаю. Но выглядит это все, конечно, как какой-то невероятный боевик, но, тем не менее, «Оппенгеймер» и его, действительно, триумф и трагедия – это достаточно захватывающая и, как мне кажется, до сих пор актуальная тема, потому что в такие острые моменты истории, другие острые моменты изучать тоже очень интересно и, может быть, полезно вообще подумать об этом. Ну и, естественно, на shop.diletant.media есть новый «Дилетант» про Николая нашего Палча. И, ну, не только про него, естественно, одного, но про разные аспекты его царствования.
Про Николая Палча или Николая Александровича? Николая Первого, который Палч, или Второй, который...
Нет, про Николая Первого, да, Николай Первый, Николай Палч, который про Палкин Николай... в связи с этим, да, тоже. А, вот.
Это не вполне справедливо, конечно, не что? Вполне.
Что он, ну, Палкин?
Такой вот... Нет, да, такое негативное отношение к Николаю Первому, который не был, конечно, там, идеалом или чем-то таким.
Сложное это было... царствование, согласитесь.
Сложное?
Очень сложное.
Если он вступал в царствование тогда, когда группа молодых офицеров, которых он лично знал по военной службе, хотела уничтожить его и его семью. А его, так сказать, сыну, будущему Александру II освободителю, который освободил крестьян и провел демократические реформы в России, было тогда 7 лет вообще. Знаете, они хотели, они реально ставили вопрос не только о цареубийстве, но и искоренении всей земли.
Да, но там еще и была проблема, что Николай не был вполне готов к тому, что он наследник, потому что о том, что Константин отрекся, он, в общем, узнал не так, чтобы сразу. В общем, там действительно царство не начиналось очень драматично. И да. Дальше тоже было много всяких проблем. Тем более я вам рекомендую прочесть новый выпуск «Дилетанта», если вы его купите у нас на shop.diletant.media, потому что разные аспекты и личности, и самого царствования там рассматриваются. Но мы возвращаемся к беседе с Юрием Пивоваровым. Вот историк, вы сами видите, да? Историк, политолог, академик РАН у нас сегодня персонально ваш. И скажите еще... Есть еще такой момент. Вот я обратила внимание, что я люблю слушать всевозможные исторические передачи и лекции. И я хотела вас спросить именно как историка. Как вам кажется, можно ли говорить, что если режим становится особенно жесток со своими оппонентами, это значит, что он неустойчив?
Нет, так нельзя говорить. Потому что, скажем, сталинский режим, который был очень и очень жесток, не только с оппонентами, просто со всеми. Да, какие там оппоненты, когда тотальная диктатура, и все боялись рот открыть. Но он был устойчив, и, кстати, война это показала, что он устоял. Или гитлеровский режим, например, который был не менее агрессивен внутри самой страны и жесток, и мы это все хорошо знаем, но... Миллионы и миллионы простых и непростых немцев, мужчин и женщин, поддерживали его. Есть масса документальных кадров, документальных свидетельств, как искренне они поддерживали этого, значит, людоеда, этого там, совершенно отвратительного диктатора. И я думаю, вообще я думаю, что каждый тоталитарный режим, а сталинский и гитлеровский, я их не сравниваю. Вот, они очень разные были, но тем не менее, оба тоталитарные, по-разному тоталитарные, но тем не менее, они не могли не усиливать своей репрессивности и что ли, интенсивности террора против собственного населения. Сейчас я говорю о внутренних делах. Потому что это вот как дышать. Если мы дышать не будем, мы задохнемся. Да? То есть это как бы в программе самой этих диктатур заложено. А поскольку современная Российская Федерация, если не скатилась, то очень быстро скатывается к неототалитарной системе, то в ней тоже возникает вот это вот искушение усилить вот эту агрессивность внутри. Да?
Ну, репрессии против не только оппонентов, да. Но и каким-то боком связанных с оппонентами, там, похожих на оппонентов.
А потом, если есть оппоненты, это разве плохо? Это прекрасно, если есть оппоненты.
Но это для здорового человека.
Да, да. Это значит, что режим нездоров. Но это его объективная как бы функция. Он должен себя, так сказать, расширять и вовне, это вот империалистические всякие штуки, и внутри, это такие вот тоталитарно-полицейские вещи, понимаете?
А что для вас признак неустойчивости такого рода режимов тоталитарных, диктаторских? Когда что начинается?
Ну, когда они перестают быть таким постепенно, как, например, было во времена послесталинские, в общем и целом, хрущевский, даже брежневский период, это некоторое ослабление такого давления на народные массы, а уж горбачевская перестройка, которая вообще позволила все по существу, и, так сказать, Россия постепенно становится демократической страной, конечно, чем больше она становится демократической, тем слабее и неустойчивее становился тоталитарный режим, остатки этого тоталитарного режима.
Значит, все логично. Значит, если режим хочет себя сохранить, он будет закручивать гайки, пока просто не сорвет уже резьбу.
Да, хотя, безусловно, хотя я должен сказать, что лучшие криминалисты, то есть ученые, юристы, в том числе российские, утверждают и печатно, и устно, что в странах, где наиболее, ну что ли, жесткая система наказаний, там преступность выше, чем в странах, где она гораздо более гибкая и избирательная. Да, то есть...
Но мы сейчас говорим об инакомыслии как преступлении, или о преступности как уголовном преступлении. У нас в этом смысле, да, за убийство значительно более мягкое наказание, чем за фейки об армии, там, не знаю, измена родине у нас существует с невероятными сроками.
Что такое измена родине? Если я критикую нынешнюю систему, я что, изменщик родине? Почему? Наоборот. Я все время цитирую слова Владимира Набокова, писателя, который сказал, с каких это пор ключевое понятие родины стали подменять понятием власть. Если я критикую власть, я критикую разве родину? Нет, совсем нет. А вы говорите «инакомыслие». А вот был такой политик советский, Михаил Сергеевич Горбачев, который сказал, «инакомыслие всегда было мотором прогресса и развития». Совершенно справедливо. Конечно. Конечно. Разве советские инакомыслящие Сахаров и другие были препятствием и тормозом развитию страны? Нет, наоборот, они, так сказать, всячески способствовали ее развитию, раскрытию и так далее.
Но существуют же и такие какие-то, скажем, народные поверья, да, о том, что вот сильная рука – это хорошо, беспорядка меньше.
А я вам скажу, сильная рука – это не та, которая сильно и больно бьет. Это та, которая можно вести порядок и в Тверской губернии провести газ в села, в которых газа нет. Вот это сильная рука, которая может строить дороги, которая может чинить дома там и так далее. И иметь сильную боеспособную армию. Вот это сильная страна.
Да, еще, может быть, чтобы в пожарах не сгорали целые деревни и так далее.
Поселок Сосьва, в котором я в молодости несколько раз бывал, сгорел. Ну и куда эти люди денутся? Там вокруг тайга, и все. Куда они денутся? Это трагедия ужасная. И тогда там было страшно, потому что ясно, что никаких инвестиций в жизнь этих людей нету. Никакой заботы о них нету. Они брошены на произвол, как были, так и есть.
Скажите, пожалуйста, Юрий Сергеевич, а как вам кажется, есть ли какие-то, даже не скажу силы, есть ли какие-то люди, которые все еще продолжают, не знаю, бороться за прекрасную Россию будущего? Ну, вот это вот так называется. Вот говорят, у нас нет оппозиции, у нас есть оппозиция, но все, кого мы лучше всего знаем, они в основном либо под арестом, либо под угрозой ареста. Есть такие люди? Что-то они могут делать?
Есть такие люди, которые и под арестом, и под угрозой. И тот же Алексей Навальный, и Владимир Карамурза, и Илья Яшин, и Евгений Ройзман, суд, по которому сейчас идет в Екатеринбурге, где ему там вменяют, что он там как-то дискредитировал армию или что-то еще. И прочее. Такие люди, это Михаил Ходорковский, например, и многие-многие другие люди, которые находятся в России, за пределами России, вот, которые, разумеется, ну, всей душой страдают за свою страну и сделают все возможное, если история даст им шанс.
То есть сейчас, я хотела спросить, те люди, которые на свободе, они могут что-то действительно реальное делать? Потому что мы постоянно наблюдаем очередные там схватки между телеграм-каналами по поводу того, кто более хороший оппозиционер, кто более достойный человек, с кем можно садиться там в одном поле, с кем нельзя. И многие говорят, боже мой, ну почему они грызутся сейчас по этим вопросам? Зачем они вот сейчас выясняют?
Это то же самое, что в элитах. Всегда, везде, во всех, так сказать, комьюнити происходят какие-то споры, дискуссии, партии, фракции. Это естественно. А садиться лучше не в поле, а для этого надо строить туалеты, я извиняюсь. Я серьезно это говорю, потому что это ужас какие-то там туалеты у нас, там, скажем, в Москве или в Питере, не стоят лучше, вопросов нет. Или в каких-то учреждениях таких небедных. Но в целом это же ужасно совершенно.
Ну, возвращаясь, может ли, в принципе, разные силы с разными взглядами, с разными представлениями о будущем страны, могут ли они в какой-то момент отринуть свои противоречия, взять к себе всех, кто готов, неважно, чем они занимались раньше, и представлять какую-то серьезную оппозицию происходящему в стране, серьезную какой-то противовес? И что-то предпринимать.
Не сомневаюсь, что так и будет. Поскольку задача грандиозная, и сил не так уж много, то значит, нужна аккумуляция всех сил, какую-то более-менее правильно устроенную организацию, или там движение, или там как угодно это назвать можно будет. Вот, безусловно, и для того, чтобы попытаться строить эту прекрасную Россию будущего, для этого необходимы, конечно, ну, что ли, реальные силы и реальные планы. Что нам делать с нашей федерацией, с самоуправлением, с конституцией? И прочее, прочее, прочее. Это все очень важные, принципиально важные вещи. Что делать с Конституционным судом, который где он? Он играет хоть какую-то роль? Я не знаю. По-моему, только роль одобрения всего того, что скажет власть. Это не дело Конституционного суда. Конституционный суд должен защищать конституционность всех указов и прочее.
Я вот недавно в этом же эфире рекламировала книжку про Кавура, объединителя Италии, Камилла да. Бенса Кавура. И когда читала его биографию, просто, так сказать, освежала в памяти и, собственно, его деятельность, я как раз обращала внимание на то, что и Кавур, и Грибальди, и еще многие там разные силы, они, в общем-то, хотели объединения Италии, освобождения от австрийцев там, и прочих-прочих там всяких иноземных захватчиков. Но они принципиально расходились по многим очень вопросам. В какой-то момент они смогли объединиться все-таки для того, чтобы создать Италию. А уж создавать итальянцев уже там после Кавура, как он сказал, мы создали Италию, теперь нам нужно создать итальянцев. Создавать итальянцев уже там это следующие люди делали. Но несмотря на эти противоречия, в какой-то момент они все-таки свои силы объединили. В России такие возможны обстоятельства, чтобы для какой-то конкретной задачи ради будущего страны объединились бы столь разные силы, которые совсем по-другому видят вот, и Конституционный суд, и, не знаю, там роль парламента, и президентская должна быть республика, или парламентская, или там, не знаю, ограниченная монархия, или еще бог знает что. А могут они объединиться или нет, как вы думаете?
Ну, вы знаете, есть два принципа. Тот, кто не с нами, тот против нас. А есть другой принцип. Кто не против нас, тот с нами. И вот если победит второй принцип в рядах того, что можно условно назвать оппозицией или людей, критически относящихся к нынешнему господствующему режиму, то тогда это будет возможно. Ну а если победит первый принцип, который чаще побеждал в российской истории, то будет очень плохо. И я думаю, что у людей, которые ну, что ли, любят свою родину и чувствуют ответственность за нее, у них должен возобладать второй принцип, и они должны объединиться, несмотря на все противоречия, на все, так сказать, там личные какие-то обиды и прочее. И вообще я предлагаю не, что ли, ну, не преувеличивать значение таких вот личных ссор. Это будет всегда личных обид, каких-то там, я не знаю, застарелых, травм психических. Это будет всегда. Но надо быть выше этого. Вот вы же рассказывали про итальянцев, которые стали выше этого. Ну вот, мы ничем не лучше, не хуже итальянцев, уверяю вас.
Да, но мы теперь про всех, я имею в виду в России, теперь принято считать, что все вообще, все хуже нас на самом деле.
Нет, я так никогда не считал, но я никогда не скажу, что все лучше нас. Я могу сказать, что мы в принципе такой же народ, как и другие народы, в которых есть какие-то чудесные качества и какие-то добродетели удивительные, есть наоборот. Вот немецкий народ. Он же не только породил концлагеря, он породил великую музыку, великую там поэзию, великую литературу, замечательную архитектуру и прочее.
И значит, даже живопись, о чем не все вспоминают.
Даже живопись, да. А уж что говорить там об автомобилестроении? Да это ведь тоже нужен большой, так сказать, потенциал. Вы говорили про Оппенгеймера. Это был немецкий ученый, он бежал, потому что он был еврей, и здесь бы ему секиру башка сделали, здесь, в смысле, в Германии. Вот он бежал в Америку, где, так сказать, вот счастливо возглавил этот манхэттенский проект. И это была антифашистская борьба, его задача была сделать быстрее, чем сделают немецкие физики. Он знал силу немецких физиков.
А вот, мощь, кстати, в этой ситуации он предатель Родины?
Какой он предатель Родины? Ну, наоборот, я своим студентам говорю...
Он перебежал ко врагу, судя...
Нет, ну, как вот бы... для меня самый большой патриот Германии – это канцлер будущий Вилли Брандт, который майором сражался в британской армии против войск вермахта. Он что, против своей родины сражался? Он против этих головорезов сражался? Понимаете? И он был большой патриот Германии, а не те, которые капитаны и майоры, и его ровесники сражались на Западном и Восточном фронте там с советскими войсками или американскими войсками. Нет. Нет, Оппенгеймер был настоящий патриот, безусловно. И человек, ответственный за судьбы мира. Понимаете? Андрей Дмитриевич Сахаров занимался ядерными делами не только потому, что он был великий физик тоже, как и Оппенгеймер, но и потому, что он считал, что вот тогда, в его эпоху, ядерный паритет приведет к тому, что не будет мировой войны. Это правда. Это правда. Но потом пошло по-другому.
Кстати, вот. Как вам кажется, сейчас тема ядерных угроз все так же актуальна?
Она всегда актуальна и будет актуальна, пока существует ядерное оружие на Земле. Вот. А то, что история человечества превратится в какой-то рай, в какую-то сладкую там мечту, где все будут любить друг друга и все будут счастливы, этого никогда не будет. Будет противоречие. Было противоречие двух сверхдержав, СССР и США, СССР пал. Теперь США и Китая. И все ищут себе союзников, на кого опереться и так далее. Только одни это делают мудро, а другие... Назовите хотя бы действительно одного реального союзника России. Кто? Уже Казахстан не является таковым. Белоруссию надо поддерживать и все время туда вливать, так сказать, финансовые и всякие другие усилия, чтобы удержать вот этот вот режим человека, который мучает свой народ уже десятилетиями.
Но вы все-таки как историк и как политолог прекрасно, наверное, понимаете, что все вот эти союзничества в разных обстоятельствах, ну, главным образом, конечно, в конфликтах, они же большей частью были раньше в истории, во всяком случае, большей частью они были, во-первых, временными, а во-вторых, ну, не про любовь они были, не про там, за все хорошее против всего плохого. Они были в том числе и про собственные выгоды, и про собственное будущее в большей степени, с кем объединяться. Точно так же, как Соединенные Штаты были союзниками Советского Союза в борьбе против Гитлера, но настал 47-й год, и все, закончилось все союзничество. Поэтому интересно, вот как вы считаете, вы говорите, что у России нет союзников, да, это очень заметно, а вот те страны, которые сейчас официальные союзники Украины, они имеют какие-то свои собственные выгоды от того, что они делают?
Что значит собственные выгоды? Собственные выгоды — это прежде всего, чтобы закончить войну, чтобы в Европе не полыхала война, которая, понимаете, вот то, что трагедия в Судане сейчас происходит, там вот такая война, да, между группировками различными, это ужасно. Но это не затрагивает мировой ситуации в целом. Вряд ли это приведет к ядерному конфликту или, так сказать, к тотальному уничтожению, там, я не знаю, каких-то стран. А Украина, ну, она соседствует с Польшей, а за Польшей Германия. Вот и все, вот вся Европа, весь Европейский Союз. И это плохо. И Украину поддерживают те страны, которые выступают против, по той или иной причине, с той или иной интенсивностью, с той или иной щедростью, которые не хотят этой войны, которые понимают, что это страшное испытание всего человечества, прежде всего европейского, что это самый страшный военный конфликт после Второй мировой войны, понимаете? А что касается союзов, то я должен сказать, что напротив, 22 июня 1941 года, когда нацисты на вероломно напали на Советский Союз и бомбили Киев и другие города Советского Союза, то Уинстон Черчилль, который был известен как ярый антикоммунист, ненавидящий там советскую власть, Сталина, сталинизм и прочее, он выступил с поддержкой, сказал, что мы будем защищать. И через два дня уже британская делегация была в Москве, а 12 июля был подписан договор о дружбе, сотрудничестве. И уже под Москвой в 41-м году появились американские и английские машины, танки, там, порох, которого не хватало, одежда, консервы и так далее. Вот.
Да, это все было. Ну, да. Кстати говоря, ведь история же, она же не учит, да, она только уроки спрашивает, как известно.
Нет, она учит, еще как учит.
Какие закономерности вы предполагаете в нынешней ситуации?
Закономерности чего?
Исторические. Развитие жизни нашей будущей.
Я могу сказать, мир, не только Россия и Украина, мир утеряли ситуацию после войны 45-го года. Все. Вот так, как говорят эксперты военные, мне не очень нравится этот язык, и эксперты-международники, что архитектура безопасности, которая господствовала в мире, не позволяла возникнуть такой открытой, яркой Третьей мировой войне, она разрушена. Придется заново строить. Проблемы с Организацией Объединенных Наций, которые были счастливой находкой великих держав СССР, США, Великобритании там, после Второй мировой войны. И вон сколько десятилетий держали действительно мир и не позволили скатиться вот к этой ядерной катастрофе, к ядерному ужасу. Там поднимают вопрос, а может ли Россия оставаться членом Совета Безопасности, будучи агрессором, и нарушая основополагающие положения Организации Объединенных Наций, которые и разрабатывались, я знал еще этих людей, которые участвовали в этом, и были в делегации, когда подписывался Сан-Франциско этот договор о создании ООН. Вот. Мы были действительно наряду с американцами и англичанами, родоначальниками этого послевоенного мира, при всей холодной войне, при всех угрозах взаимных, Карибском кризисе, там, Вьетнамской войне, Афганской войне и так далее. У всех рыло было в пушку, да, рыльца в пушку было. Но не было мирового вот этого Армагеддона, как говорят журналисты. Да? А сейчас мир стоит перед... надо построить как-то заново все.
Какова роль России и будущего в этой новой архитектуре?
А я не знаю, это зависит от того, какой будет Россия. Если в конечном счете Россия выберет путь в нормальное демократическое конституционное правовое государство, государство с сильным парламентом, с политическими партиями, с оппозицией, со сменой проигравших политиков у власти победившими политиками, с запретом на всякую радикальную, такую вот, ну, что ли, что праворадикальную, что леворадикальную философию,
что Россия все-таки откажется... нужно запрещать, вы считаете, радикалов? Вот прям запрещать.
Ну, понимаете, какая штука? Вот, например, в Германии запрещена вся эта нацистская символика, всякие эти жесты нацистские и так далее.
Что в России, такое? Кстати, тоже.
Да, вот вы смотрели когда-нибудь фильм «17 мгновений весны»?
Да, конечно.
Там есть, какая-нибудь восьмая серия, условно говоря, то есть не в начале. Штирлиц едет в машине по Берлину, уже серьезно разрушенному, к зданию имперской безопасности, где находились гестапо, там СССР. И там какой-то такой блок стоит, на котором буква Z нарисована.
Это половинка свастики.
А вот что мне делать? Я зритель, там, читатель, я не знаю, обыватель. Как же это так? А это советский фильм, и никаких, так сказать, аллюзий на то, что когда-то этот знак... Кстати, а кто его официально этот знак утвердил?
Парламент со знаками мысли. Вообще очень сложно, это к семиотикам, наверное, но просто я, например, увидела, был такой фильм про греческих борцов за свободу и счастье, который назывался «Дзетта», и афиши с этим самым символом, потому что эта буква обозначала, что герой, о котором идет речь, жив, что он жив по-гречески.
Я понимаю, но для российского человека вот этот знак «Z» это скорее воспоминание о другом знаке, о чем вы уже, так сказать, сказали несколько минут назад.
Да. Да.
Но не в знаках дела. Россия, если выберет путь, но опять же, это будет очень сложно сделать, крайне сложно сделать, потому что после войны может начаться смута какая-то, какие-то там всякие ЧВК, там не только Вагнер, их там десятки других существует, именно десятки, не меньше 30, начнут между собой делить там власть, ресурсы, и это ядерная держава, и неустойчивая политическая система. Я не знаю, всякое может быть, поэтому трудно сейчас угадать. И предсказать очень сложно. Я не предсказатель, не прогнозист, не футуролог. Поэтому я очень осторожно всегда говорю об этом. Хотя, конечно, мои личные симпатии все на стороне России демократической, России открытой, России европейской. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, который я уже цитировал, и пока жив буду всегда цитировать, СССР и США – одна цивилизация. Действительно, мы принадлежим к одной большой христианской или постхристианской, европейской или западной цивилизации. Мы очень особая часть этой цивилизации. У нас есть действительно очень много таких вот, черт, которых нет у других стран, входящих в эту цивилизацию. Но эти страны нам ближе по культурному коду, цивилизационному коду, историческому коду, чем, например, Китай или Африка или Индия и так далее. Надо дружить со всеми странами, защищая прежде всего свои интересы.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Юрий Пивоваров, историк, политолог, академик РАН. Я обращаю ваше внимание, что в следующем эфире у нас Сергей Пархоменко, особое его мнение, объявленный иностранным агентом, беседует с Ольгой Бычковой. В 17 часов объявленный иностранным агентом Алексей Венедиктов в программе «Слух и эхо». А на канале «Дилетант» в 18.00 «Цена победы. Нацизм. Третий рейх. Сопротивление». Прекрасная тема, тоже очень удобная. Увлекательное. Спасибо.
Скажите,
большое, Юрий Сергеевич.
А можно Сергею Пархоменко от меня привет передать?
Хорошо, я передам нашим коллегам. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.